В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 31 мая, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В Ираке очередная серия терактов унесла жизни по меньшей мере 65 человек. В Амурской области скончался военнослужащий, сбитый сослуживцами. Сегодня Всемирный день без табака. В Ираке не менее 65 человек стали жертвами терактов и нападений. Десятки людей ранены. В Багдаде в результате взрывов двух заминированных машин погиб по меньшей мере 31 человек. При минометном обстреле здания МВД убиты две сотрудницы министерства. К югу от Багдада в городе Хила при взрыве погибли по меньшей мере 12 человек. Президент США Джордж Буш приветствовал нового посла Ирака в Вашингтоне Самира Ас-Сумайдаи.
Иракский народ переживает трудные времена, и я восхищен мужеством руководства страны и иракцев. Хочу заверить вас, что Соединенные Штаты всегда готовы помочь становлению демократии в Ираке.
Сказал Джордж Буш. В ответной речи посол заявил.
Мне оказана высокая честь быть послом свободного Ирака и после 16 лет изоляции представлять свою страну в вашей великой стране, выступать от имени нового руководства Ирака.
Это был новый посол Ирака в США, вручивший во вторник свои верительные грамоты американскому президенту. Президенты США и России Джордж Буш и Владимир Путин обсудили во вторник по телефону ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Белый дом не приводит детали разговора. По сообщению пресс-службы российского президента, оба лидера высказались за дипломатическое разрешение кризиса при участии всех заинтересованных сторон. Джордж Буш также затронул этот вопрос в телефонном разговоре с президентом Франции Жаком Шираком и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В четверг в Вене соберутся представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, чтобы обсудить иранскую ядерную программу. Глава МИД Ирана Манучер Матакин заявил.
Главное для Ирана, чтобы другие страны признали его неотъемлемое право на обладание ядерной технологией и ее развитие. В то же время Иран заинтересован в укреплении договора о нераспространении, договора, который мы поддерживали в течение 36 лет.
Говорил глава МИД Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. 25 мая группа молодых людей напала на него в пригородном поезде. Нападавшие, по словам очевидцев, выкрикивали националистические лозунги. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по мотивам национальной ненависти». В Амурской области в Белогорске скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Дагестанский комитет солдатских матерей. По данным комитета, в середине мая Малик Гаджибабаев был госпитализирован с серьезными травмами и находился в коме. Задержаны 5 военнослужащих. Министерство обороны Грузии расценило как уголовное преступление ротацию российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. В обнародованном в Тбилиси во вторник заявлении министерства говорится, что 500 российских военнослужащих въехали в Цхинвальский район без грузинских виз и в обход пограничного пункта. Ранее МИД России назвал провокацией ввод спецподразделений Грузии в район грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона отрицает этот факт и настаивает на незаконности ротации российских миротворцев.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Казахстана рассматривают запрос России о выдаче жителей Чечни Зелимхана Сампиева, задержанного по подозрению в терроризме. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Ислам Бекишев.
По данным Федеральной службы безопасности России, Сампиев участвовал в вооруженном нападении на здание Министерства внутренних дел Ингушетии в 2004 году. Тогда десятки людей погибли, многие были ранены. Сейчас прокуратура России и Казахстана обмениваются документами, необходимыми для экстрадиции.
Это был представитель спецслужб Казахстана. На западном берегу Иордана палестинские боевики застрелили двух соотечественников, которые, по их мнению, сотрудничали со спецслужбами Израиля. Они были убиты на глазах у прохожих в городе Наблус. Палестинские источники утверждают, что они передали Израилю информацию, которая была использована при организации убийства трех активистов группировки бригады мучеников Аляксы. Между тем, глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил командиром своей личной гвардии человека, обвиняемого в убийствах израильтян. С подробностями Равшан Гусейнов.
Полковник Махмуд Дамары специальным указом главы палестинской администрации Махмуда Аббаса назначен командиром подразделения 17 на западном берегу Иордана. По данным службы общей безопасности Израиля Шабак, Дамары, известный под псевдонимом Абу Авад, повинен в смерти нескольких израильтян, и в том числе гражданских лиц, в годы Второй Интифады. В 2000 году Абу Авад командовал гвардией Ясера Арафата и обеспечивал безопасность резиденции Раиса в Мукате. Среди организованных им терактов – убийство двух военнослужащих и одного поселенца в районе Невецов в ноябре 2000 года, нападение у поселения Офра в декабре того же года, где погибли два поселенца, расстрел израильтянина в ноябре 2001 года на перекрестке Тапуах и убийство израильтянина на шоссе Иерусалим-Модиин в том же месяце. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Согласно статистике, в России курят 63% взрослого населения, около половины из них – женщины. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И коротко о погоде. На большей части европейской территории России из-за циклонов погода неустойчивая, с дождями и порывистым ветром. В центре России среднесуточная температура на 3-4 градуса ниже нормы, отмечают синоптики. В ближайшие сутки в зону влияния южного циклона попадут юго-западные области центрального района. Ночью грозовые дожди местами будут сильными, с порывистым ветром до 19 метров в секунду. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве днем кратковременный дождь, максимальная температура 21 градус выше нуля. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Политический скандал в Германии, связанный с присуждением премии имени Генриха Гейне. Убийство 19-летнего Артура Сардаряна в Подмосковье. Строительство завода компании Volkswagen в Калуге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Ровно год назад, 31 мая 2005 года, Михаил Ходорковский был приговорен к 9 годам тюремного заключения. Позже этот срок был сокращен на 1 год и составил 8 лет. Вчера в Самаре прошел пикет в защиту всех политзаключенных, приуроченный к этой годовщине. Сегодня подобная акция ожидается и в Москве. Развитие темы и подробности вы услышите в течение нашей программы. И в продолжение темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. Я их напомню. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
В России нет четкого механизма противодействия ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он призвал власти выработать единую политику по воспитанию молодежи. Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Почему об этом преступлении заговорили лишь через 5 дней, хотя первое сообщение появилось через день после убийства Артура Сардаряна на сайте «Арм.Инфо»? рассуждает адвокат Симон Цитурян, который занимается также делом об убийстве 17-летнего Вигена Абрамянца в апреле этого года в московском метро.
Почему на это не обращали внимания, я не знаю. Реакция не сегодняшняя, по крайней мере. В пятницу мы говорили и даже комментировали вот этот случай. Но сегодня проявилось вот такое повышенное внимание, можно сказать.
Глава Союза армян России Ара Абрамян заявил, что следует как можно скорее с участием национальных общественных объединений и представителей власти, в первую очередь правоохранительных органов, обсудить проблемы ксенофобии и развития толерантности в обществе.
Воспитание молодежи не приняли. Кто убивает, это тоже молодежь. 15-20-летние мальчики. Они не понимают, когда кричат «Россия для русских». Они даже не понимают смысла вот этих слов. Почему русская культура так высоко ценит? Вот в Кремле, в Георгиевском зале, посмотрите, какие фамилии. Там не только русские фамилии, там разные фамилии.
Адвокат Симон Цитурян рассказал, что расследованием преступления занимается Северная транспортная прокуратура Московской области.
Возбуждено дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Это означает, что убийство совершено на почве межнациональной розни. Если уголовное дело возбуждено по этой статье, нужно думать, что у следствия были достаточно на то основания, не говоря уже об этих выкриках.
Цитурян подчеркивает, что удары наносились не беспорядочно, а в наиболее уязвимые места, в сонную артерию и сердце. Это свидетельствует о навыках убийц. Предполагается, что убийство совершено нацистами или скинхедами. Глава общества армян России Ара Абрамян полагает, что круглый стол по проблемам ксенофобии в российском обществе удастся собрать и провести в ближайшие 2 недели. А что касается преступлений против граждан, то здесь нет сомнений, преступление должно быть правильно квалифицировано, а преступники наказаны.
Есть закон Российской Федерации. Мы не имеем права нарушать этот закон. Какой национальности не было там. Люди даже не знают. Вот эти люди, молодежь, их родители, их руководители, они даже не знают, что у них нет места в российском обществе. Они даже не знают, что они все равно будут наказаны. Есть проблемы, мы должны решать. Мы должны найти механизм решения. Нет привилегии один национальности над другими.
По официальным данным, в 2003 году против скинхедов было возбуждено 20 уголовных дел по обвинению в убийствах. В 2004 таких дел было уже 44. Это только бесспорные случаи националистического экстремизма. На учете МВД состоят в 1,5 сотнях экстремистских группировок около 5000 человек. Лидерство по преступлениям на национальной почве принадлежит московскому региону. Кроме россиян и граждан СНГ, жертвами националистов за последние годы были представители не менее 10 зарубежных государств. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 6:12. Вы слушаете радио «Свобода». Политическим скандалом и горячей общественной дискуссией обернулось в Германии присуждение престижной премии имени Генриха Гейне австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке, известному своими антиисламистскими заявлениями и поддержкой режима Слободана Милошевича. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Эта премия не столько литературная, сколько личностная. Она присуждалась, например, не только лауреату Нобелевской премии по литературе австрийской писательницы Эльфриды Елинок, но и бывшему президенту Германии Рихарду фон Вайтзекеру. Согласно формуле премии, лауреаты должны своей деятельностью соответствовать основным правам человека, за которые выступал Генрих Гейне. Решение жюри присудить премию этого года 63-летнему австрийскому писателю, поэту и драматургу Петеру Хандке вызвало в Германии политический скандал. Хандке – признанный литератор и лауреат многих премий, но он в последние годы известен своей рьяной просербской и антиисламской позиции. Он навещал Слободана Милошевича в тюрьме и был на его похоронах. После поступка Хандке Парижский театр Комеди Францез отменил запланированную на 2007 год постановку его пьесы, что вызвало протесты многих деятелей европейской культуры, в частности, нобелевских лауреатов Эльфриды Елинок и Гарольда Пинтера. Сам Хандке написал в эти дни во Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг: «Я никогда не отрицал факты резни в Югославской войне 91-95 годов. Я никогда не преуменьшал их и тем более никогда не оправдывал. Нигде у меня нельзя прочитать, что я считал Слободана Милошевича жертвой. Если бы кто-то прочитал бы слово в слово мои заметки, рассказы, репортажи и пьесы последних 15 лет по поводу Югославии, то он не нашел бы там ничего подобного. Я полагаю, что именно за эти тексты мне и присуждена премия Генриха Гейне». Формула присуждения Хандке премии гласит: «Своенравно, как Генрих Гейне, Петер Хандке идет в своих произведениях по собственному пути к открытию правды. Поэтический взгляд на мир он беспощадно противопоставляет опубликованным утвердившимся мнениям и ритуалам». Часть правды в этой формуле, как считают независимые критики, несомненно, есть. Одной из причин спорного, по мнению многих, решения жюри в Дюссельдорфе называет литературный редактор радиостанции Deutschlandfunk Хуберт Винкельс.
Я сильно подозреваю, что это попытка ответить на решение комедии «Францесс», еще более дискутируемое в самой Франции, чем у нас. Это было действительно неудачным и некрасивым жестом театра, который должен был, зная Хантке, гораздо раньше решить и заявить: «Пьес Хантке мы ставить не будем». Но сказать, что теперь, после речи Хантке над гробом Милошевича, мы снимаем пьесу с репертуара, это неправильно, это запоздало, это просто глупо. Понятно, что можно быть против такого решения. Но будучи за или против, нельзя премию в 50 тысяч евро, которую город Дюссельдорф, учредивший ее, хотел бы видеть в числе трех главных премий Германии, делать инструментом исправления деформации во французской культурной политике. Лауреат премии Генриха Гейне за 1985 год писатель Гюнтер Кунарт заявил, что думает вернуть свою премию в случае вручения премии Хантке.
Это был репортаж нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера. В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Ираке очередная серия терактов унесла жизни по меньшей мере 65 человек. В Кабуле в связи с недавними беспорядками арестованы более 140 человек. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема: в Москве пройдет 59-й Всемирный газетный конгресс. Означает ли это, что его организатор Всемирная газетная ассоциация признает существование в российской прессе устойчивых демократических традиций? Обсуждают Владислав Бородулин, главный редактор газеты «Коммерсант», Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», и Евгений Абов, член правления Всемирной газетной ассоциации. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с баскетбола. Завершился чемпионат России. Каковы его итоги?
Обладателем бронзовых наград мужского чемпионата России по баскетболу стало «Динамо» из Санкт-Петербурга. В пятом решающем матче за третье место оно на своей площадке буквально на последних секундах игры выиграло у казанского «Уникса» 71-70. Питерская команда также завоевала путевку в Кубок УЛЕП, второй по значимости европейский турнир. «Уникс» же впервые за последние годы остался без медалей первенства. Напомню, что чемпионом страны в субботу стал ЦСКА в трех матчах, обыгравший «Химки». В Турине на 37-й Всемирной шахматной олимпиаде вчера состоялся 9-й тур. Мужская сборная России уступила команде Франции 1.5 на 2.5 очка. Сергей Рублевский проиграл Лорану Фроссине, а Владимир Крамник, Александр Морозевич и Александр Грищук сыграли соперниками в ничью. Россияне набрали 23,5 очка и делят 4-6 места со сборными США и Украины. Впереди идут шахматисты Армении после победы над Украиной 2.5 на 1.5 очка, набравшие 26.5 очков. На очко меньше у китайской сборной, французов 24. Женская сборная России сыграла в 9-м туре в ничью с командой Китая 1.5 на 1.5 очка. Екатерина Ковалевская своей сопернице проиграла, Татьяна Косинцева выиграла, а Александр Костенюк свела встречу к ничьей. В итоге россиянки набрали 20.5 очков и идут на втором месте, уступая лидеру команде Украины, одолевшей вчера американскую сборную 2.5 на 0.5 очка. Всего 0.5 очка. Третье место занимает команда Грузии. У нее 19 очков. Третий день открытого чемпионата Франции по теннису ознаменовался первыми серьезными потерями. У женщин из борьбы выбыла прошлогодняя полуфиналистка и третья сейна. В этом году россиянка Надежда Петрова, которая неожиданно почти без борьбы уступила японке Акико Моригами. Еще одна сильная теннисистка Татьяна Головина с Франции уступила китаянке Жижень. Уверенно выиграли свои матчи бельгийка Жюстина Нанарден и швейцарка Мартина Хингис. Что касается выступления остальных россиянок, то проиграла также и Галина Воскобоева. В следующий круг пробились Мария Кириленко и Анастасия Мыскина. Ну а в мужской части турнира самым громким вчера стало поражение 5-го сейнова американца Энди Родика, который из-за травмы не смог доиграть матч с испанцем Альберто Мартином. Проиграл и россиянин Марат Сафин чирицу Фернандо Гонсалесу в 4 сетах.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Bye.
Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Шкода припарковалась в России». Подобные заголовки появились во вторник на первых полосах газет Чехии. В понедельник немецкая компания Volkswagen, в состав которой входит чешская «Шкода Ауто», подписала в Москве соглашение, предусматривающее строительство своего автосборочного завода в России. Он разместится в Калуге, а первой из планируемых здесь к выпуску моделей станет «Шкода Октавия». Тему продолжает Сергей Сининский.
Заявленная мощность будущего завода Volkswagen в Калуге, который по планам откроется осенью 2008 года, 115 тысяч автомобилей в год. Как и завод компании Ford, он будет ориентирован в первую очередь на внутренний российский рынок. Стало быть, компания полагает, что вполне сможет весь этот выпуск продать. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
За прошлый год как по General Motors, так и по Volkswagen объемы продаж увеличились там в среднем примерно на 38%. Там 58% в зависимости от марок, что в целом находится на одном уровне с рынком.
Из всего модельного ряда Volkswagen и входящие в ее состав других компаний, для российского завода, по крайней мере на старте, определены не самые дорогие автомобили. Аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Компания понимает, что российский массовый потребитель все еще не готов покупать дорогие автомобили. Даже Volkswagen Golf дороговатый. Не говорить о Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg и высшей линейке автомобилей.
Все модели Volkswagen, каждая в своем классе, скорее среди наиболее дорогих. Режим промышленной сборки автомобилей в России, то есть десятками тысяч, дающий право на таможенные льготы при ввозе комплектующих, разумеется, удешевит их, но не радикально. Дмитрий Парфенов.
На начальном этапе несущественно ожидается удешевление по той простой причине, что сами компании, они же будут в том числе продолжать ввозить какие-то объемы, производить их здесь дешевле. Другое дело, если они перейдут на полную сборку, то есть включая сварку кузова. В этом случае стоимость сборки именно может действительно снизиться. Порядка 20-25%. Я думаю, что в целом для автолюбителей снижение цены не будет превышать 5-10%, если оно вообще будет возможно.
Всего 2-3 года назад на долю российских легковых автомобилей приходилось почти 70% от всех продаваемых в стране в течение года. В 2005 году в России впервые их было продано меньше, чем всех зарубежных вместе взятых. Илья Макаров.
Российские марки составили порядка 49%. Иномарки, которые были собраны в России, составили 8,5%. Импортные иномарки, то есть которые были завезены и произведены за рубежом, где-то 27%. И остальное 15-16% это именно поддержанные иномарки. То есть порядка 9% это иномарки, которые собраны в России. К 2010 году эта доля должна увеличиться однозначно за счет сокращения доли российских иномарок и, наверное, за счет снижения поддержанных иномарок.
В понедельник, когда было подписано соглашение с Volkswagen, крупнейшей автомобильной компанией Европы, Министерство экономического развития и торговли России объявило также о подписании соглашения с американской General Motors, крупнейшей в мире, о строительстве завода под Санкт-Петербургом. Однако ни о предполагаемых сроках его завершения, ни о моделях, намечаемых здесь к выпуску, пока не сообщается.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш назначает нового министра финансов. Что произошло в иракской деревне в ноябре прошлого года? Воровство личности – новый процветающий бизнес. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В администрации президента Буша произошла очередная замена. Место ушедшего в отставку с поста министра финансов Джона Сноу занял Генри Полсон. Кресло министра финансов – одно из самых шатких в кабинете президента Буша. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Слухи о том, что министр финансов Джон Сноу просится в отставку, ходят уже целый год. Однако еще в четверг на прошлой неделе президент уверял, что ничего об этом не знает. Джон Сноу был назначен на пост министра финансов в феврале 2003 года, после того, как его предшественник Пол О'Нил демонстративно вышел в отставку в знак несогласия с экономическим курсом президента. Джон Сноу, напротив, проявил полную лояльность президенту. Прощаясь с ним, он заявил, что благодарен за оказанное ему доверие. Я уже некоторое время назад стал искать возможность вернуться к частной жизни, и теперь делаю это с чувством удовлетворения, достигнутым за последние 3,5 года. Факты говорят за себя сами. Ваша экономическая политика обеспечила американской экономике неуклонный рост, и я рад, что был одним из тех, кто помогал вам проводить эту политику. Утверждают, однако, что одной из причин отставки Сноу стала как раз его неэффективность в популяризации экономических идей нынешнего правительства. Не случайно президент, представляя нового министра финансов, подчеркнул его умение говорить с широкой публикой. Он всю жизнь занимается бизнесом, знает из первых рук, что такое финансовые рынки, и умеет объяснить экономические проблемы понятными словами. Он снискал прекрасную репутацию своей прямотой и честностью, и если будет утвержден Сенатом, станет прекрасным пополнением в моем кабинете. Генри Полсон возглавлял один из старейших и крупнейших инвестиционных банков США – Goldman Sachs. Он прошел всю служебную лестницу сверху донизу. Мультимиллионер и щедрый спонсор республиканской партии. Ответное слово Полсона было лаконичным. Разумеется, весь мир зависит от состояния американской экономики, главного мотора экономического роста. Мощь нашей экономики обеспечивается духом предпринимательства и конкуренции, свойственным американскому народу, а также свободной и открытой рыночной системой. Сегодня мы должны принять меры к тому, чтобы сохранить свои позиции в мире. Господин президент, если я буду утвержден, я буду работать с вами, вашей администрацией и Конгрессом над тем, чтобы наша экономика оставалась сильной и конкурентоспособной. До утверждения назначения Полсона Сенатом Сноу останется на посту министра. Он, в частности, поедет в Россию на встречу министров финансов стран «восьмерки» в первых числах июня.
Рассказывал Владимир Абаринов. Известный американский законодатель обвинил во вторник Пентагон в том, что военные пытались скрыть правду об инциденте в иракской деревне Кадифа, в результате которого, по пока не подтвержденным данным, погибли 24 мирных жителя. Эта история выросла в одну из главных американских новостей после того, как несколько изданий получили информацию о том, что Министерство обороны ведет расследование эпизода, случившегося в ноябре прошлого года. Что точно произошло в тот день, неизвестно, но по предварительным сведениям, после того, как моторизованный патруль американских морских пехотинцев подорвался на мине, выжившие патрульные начали обыскивать находившиеся поблизости дома. В результате этой операции 24 человека, мирных жителей, среди них женщины и дети, были убиты. Авторы публикации оговариваются, что это не окончательная картина, обстоятельства гибели всех людей пока твердо не установлены. Однако известно, что следователи Пентагона ведут обширные расследования, и вовлеченным в этот инцидент военнослужащим могут быть предъявлены уголовные обвинения. Прокомментировать эту информацию я попросил бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона Эли Краковски. Я считаю, что мы не должны пока делать выводов, не зная всех деталей этого эпизода. Самое главное сейчас дождаться обнародования результатов следствия, а это произойдет, как пообещал сегодня Белый дом. Убедиться в том, что в этой истории не осталось белых пятен и все виновные наказаны. А какова, по-вашему, вероятность того, что мы узнаем правду? Ведь конгрессмен Мёрта обвинил во вторник Пентагон в том, что военные, по понятным причинам, скрывают ее. У многих, как мы знаем, есть естественная склонность видеть во всем заговоры и двойное дно. Но, во-первых, военнослужащие хорошо знают, что лжесвидетельство будет жестко наказано. Во-вторых, несмотря на военные действия, американская армия в Ираке действует в условиях беспрецедентной открытости. Свидетели этого инцидента дали показания и иракским властям, и правозащитным организациям, и американским следователям. Огромное число журналистов работает в Ираке. Скрыть информацию подобного рода, особенно когда в инцидент было вовлечено много военнослужащих, практически невозможно. Не будем забывать, что даже эмоциональный эпизод, связанный с издевательствами в тюрьме Абу-Грайб, был досконально изучен, неприятная правда обнародована, и никто не говорит, что Пентагон что-либо скрыл. И все же многие американцы сейчас опасаются, что этот эпизод нанесет еще один удар по репутации Соединенных Штатов в мире. Для тех, кто верит в то, что Соединенные Штаты ведомы темными замыслами, как, например, для крайних американских либералов, этот эпизод послужит подтверждением их убеждений. Но на него можно посмотреть и по-другому. Да, не исключено, американские солдаты совершили тяжкое преступление. Но оно не останется незамеченным и безнаказанным. При этом не надо забывать, что это все-таки исключительный эпизод. Я бы сказал, что система все-таки работает. Говорил бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковски. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
О том, как повышали зарплату работникам бюджетной сферы в Мордовии, вы узнаете из обзора периодических изданий республики. 12-й фестиваль еврейских фильмов в Берлине. Подробности в панораме культурных событий.
И я напоминаю о том, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, что вы думаете сейчас, год спустя, о деле Ходорковского. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема: чем помогают и могут помочь музеи российскому образованию? В студии «Радио Свобода» генеральный директор Северо-Осетинского государственного объединенного музея истории, архитектуры и литературы Елена Габоева и директор музейно-культурного центра города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Александр Соколков. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву и Андрею Крайнову. Мещанский суд Москвы признал их виновными в мошенничестве и неуплате налогов и приговорил Ходорковского и Лебедева к 9 годам лишения свободы, а Крайнова к 5 годам условно. В сентябре срок Ходорковскому и Лебедеву был снижен до 8 лет. В России нет четкого механизма противодействия проявлениям ксенофобии, заявил президент Союза армян России Ара Абрамян в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Во вторник стало известно об убийстве в Подмосковье 19-летнего армянина, гражданина России Артура Сардаряна. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана, избитый сослуживцами. Малик Гаджибабаев был доставлен в госпиталь Белогорска в середине мая и умер вчера, не приходя в сознание. Задержаны 5 его сослуживцев. В Ираке по меньшей мере 65 человек стали жертвами терактов, десятки людей ранены. США приветствовали готовность Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе с 3 странами Европейского Союза, а намерение Тегерана вернуться за стол переговоров с представителями Франции, Великобритании и Германии заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. Сегодня Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от болезней, вызванных курением, умирают 5 миллионов человек. Министерство обороны Грузии расценило как уголовное преступление ротацию российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Мэр Волгограда Евгений Ищенко задержан по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В центре России на северо-западе неустойчивая погода с колебаниями основных метеорологических параметров неблагоприятна прежде всего для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А дожди и повышенная влажность отрицательно скажутся на самочувствии людей, страдающих бронхолегочными заболеваниями и заболеваниями позвоночника и суставов. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь. Температура днем от 18 до 20 градусов тепла. В Москве также кратковременные дожди. Максимальная температура 21 градус выше нуля, ветер южный 3,6 метра в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Год назад, 31 мая, главу ЮКОСа Михаила Ходорковского приговорили к 9 годам лишения свободы. Чуть позже Мещанский суд города Москвы сократил срок на год. С Мариной Ходорковской, матерью самого известного узника в России, беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
В последнем интервью «Радио Свобода» Марина Ходорковская рассказывала о состоянии здоровья своего сына Михаила и о тех неудобствах, которые возникают у него во время общения с адвокатами.
Он когда-то перенес операцию там на глазу. Он говорит: я не вижу строчки, она у меня во все стороны идет, я ее не вижу. Может быть, у него и зрение хуже стало, потому что все-таки в тюрьме темно было, и сейчас темно. Вот адвокаты говорят, что когда они с ним общаются, то свет у него сзади. Поэтому ему читать вот очень трудно вот тот материал, который ему дают адвокаты. А между адвокатами им еще сетка натянута. 2 часа всего дают времени, они говорят, он за 2 часа мало успевает, потому что очень неплодотворно мы работаем, потому что по одному только человеку адвокатов пускают. И вот эти 2 часа, пока, говорит, он там все прочитает. Сейчас, если зрение у него хуже стало, то проверить ведь негде.
Марина Ходорковская убеждена, что ее сын мог бы принести в колонии больше пользы в качестве учителя, а не чернорабочего.
Он, конечно, хотел преподавать. Он просил купить компьютеры, чтобы ребят обучать, потому что они выходят оттуда без образования, без специальности и попадают снова. Понимаете? А компьютер – это, во-первых, это специальность. После компьютера уже на интернет перейти легко. Во-вторых, молодежи интересно, правильно? Они бы были заняты и не хулиганили бы там, правда? Это было бы интересное занятие. Он хотел им преподавать математику. Мне, кстати, звонят его учителя все время из школы и говорят, может быть, ему выслать методики, там, преподавание, то все. Я говорю, ну, вы знаете, не разрешат ему преподавать. Он очень хорошо знает историю. Он хотел преподавать, как организовать малый бизнес, составить бизнес-план, вот это вот он хотел делать. Конечно, это было бы полезно для того контингента, который там находится, и, соответственно, и для страны, правильно, если там люди бы вышли с какой-то специальностью в руке, ну, это, конечно, нет. А варежки шить, у него зрение плохое.
Марина Филипповна вместе со своим мужем Борисом Ходорковским руководит лицеем «Подмосковный», основанный ее сыном 12 лет назад на территории старинной усадьбы Кораллово. В нем учатся дети из неблагополучных российских семей. В настоящий момент постановлением Генпрокуратуры имущество школы арестовано, но учебный процесс продолжается. Правозащитники связывают это событие с так называемым делом ЮКОСа. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а что вы думаете сейчас о деле Ходорковского? У нас есть одно сообщение. У нас не суд, а судилище, которое делает из любого самого страшного преступника всего лишь страдальца. Сначала нужен суд, независимый, справедливый и законный, но не по нашим преступным законам, считает наш слушатель по имени Николай Ломов. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
И в продолжение также темы Максим Ярошевский поинтересовался у жителей и гостей Москвы. Что сегодня они думают о деле Ходорковского?
А ничего, не думаю о нем, я о себе все время думаю. А о нем-то что мне думать? За него другие подумают, да и он сам умный человек, разберется. Его лицо такое нормальное, я думаю, что несправедливое. Идет борьба за президентство, поэтому как президент даст, так и будет.
Это безобразие. Я считаю, что, знаете, это называется, силы есть, ума не надо, вот так как к нему относятся. Человека просто надо было как-то опустить. Вот я так считаю. Я считаю, что это безобразие, пора прекращать.
О чем мне думать? Сидит он, не сидит? Суд есть суд, и, наверное, какая справедливость есть в этом вопросе. У нас таких дел, вы, к сожалению, по олигархам, можно заводить сотнями.
Но мне его искренне жаль. Он вроде бы... Мы не знаем подробности. Ну, на вид вроде бы человек такой симпатичный. Мы не знаем подробностей всего дела. Это экономическое преступление у него. А так, в общем-то, я его расцениваю нормальным человеком.
Все плохо. Потому что человек не виноват, человек сидит.
Трудно сказать. Он обидел государство. Значит, есть за что, наверное. Я так думаю. Раз он сейчас пилит на пилораме, такой богатый человек, значит... Что-то он сделал, значит, где-то сказал, что-то делал неправильно. Когда такие большие деньги, это уже решается там, в верхах. Такой же огласки, когда дело дали, когда так уже, как говорится, на всю Россию, он должен сидеть от и до. Конечно, я думаю, что, может быть, и раньше его отпустят там, за хорошее поведение или как там. Что все осознал, все понял. Как говорится, это на будущее всем, кто занимается вот такими делами, там, ну, большими, где большие деньги, надо платить правильно налоги, там, вести бизнес надо правильно. Если мы начнем все вот так вот.
Я не знаю точно этого дела, что там было, были нарушения закона или нет. Но я думаю, что вообще все люди, которые участвовали в глобальной приватизации, немножечко они так неправы были.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, что вы думаете сейчас о деле Ходорковского. Для Радио Свобода Максим Ярошевский, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Во вторник утром во Владивостоке завершилось двухнедельное железнодорожное путешествие бразильского писателя Пауло Коэльо по Транссибирской магистрали. Он посетил Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и другие города. По словам Коэльо, он увидел то, что прежде видели в Сибири великие русские писатели. Впечатления, признался писатель, превзошли все ожидания. Организаторы поездки заявили, что одной из целей путешествия была популяризация книги Коэльо «Паломничество», недавно переведенной на русский язык. 2 июня в Берлине в Музее истории Германии открывается выставка «Немецкая история в образах и свидетельствах двух тысячелетий». В экспозиции представлены 8 тысяч экспонатов, имеющих историческую и художественную ценность. В течение 6 лет работники музея собирали артефакты, отражающие эволюцию Германии, начиная с эпохи раннего христианства. Единой нацией немцы стали только 135 лет назад, в годы правления канцлера Бисмарка. По мнению экспертов, выставка призвана напомнить, что германская история не ограничивается 2 мировыми войнами и приходом к власти нацистов и коммунистов. Турецкая полиция задержала директора археологического музея и еще 8 человек в провинции Ушак. Их обвиняют в подмене экспонатов из сокровищ царя Креза фальшивками. Царь Лидий Крез правил в 6 веке до нашей эры. Его имя стало синонимом богатства. В 60-е годы прошлого века Нью-Йоркский музей Метрополитен купил у дилера-контрабандиста более 300 экспонатов, часть которых была украдена в Турции. В 1993 году музей вернул украденные предметы. Полиция допрашивает подозреваемых. В Берлине завершился 12-й фестиваль еврейских фильмов. Главный приз вручен французскому режиссеру Лорен Леви. Жюри отметило ее фильм «В первый раз, когда мне было 20» о жизни парижских девушек еврейского происхождения в 60-е годы. Итальянское коммерческое телевидение приступило к съемкам романтической комедии «Святое семейство» об отношениях между Иисусом, Иосифом и Марией. Съемки проходят в Иордании. Режиссер картины Рафаэль Мертес, ранее поставивший несколько фильмов на библейские темы. В Афинах совершено покушение на жизнь министра культуры Греции Георгаса Вулгаркиса. В 70 метрах от его дома взорвалась бомба, никто не пострадал. Прежде Вулгаракис возглавлял Министерство общественного порядка. С его именем связан ряд скандалов, в том числе дело о прослушивании телефонов и жалобой 28 пакистанских иммигрантов, которых якобы пытали в греческой полиции.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Мордовии вас познакомит Игорь Телин.
После президентского послания Федеральному собранию и некоторых других его заявлений люди рассуждают о том, кому и насколько будут повышены зарплаты и пенсии. Не обошла стороной эта волна и Мордовию. Не успели в Москве слово сказать, а республиканские власти уже рапортуют. Работа началась. Но не всегда эта поспешная реакция согласуется с реальными делами, пишет независимый еженедельник «Мордовия сегодня». Так произошло и с зарплатами работников бюджетной сферы. Едва только президент сказал о необходимости повышения их окладов, как тут же глава Мордовии Николай Меркушкин подписал указ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы республики. Радоваться бы людям, да прослезились. Повышение обернулось очередным мыльным пузырем. Дело в том, что в соответствии с указом увеличена минимальная заработная плата, но при этом коэффициент, на который увеличивается оклад каждому последующему за первым разряду, был сокращен. «Мы так рассчитывали на 15-процентное увеличение зарплаты», рассказала корреспонденту газеты учительница одной из саранских школ. Однако пришлось испытать настоящий шок. «У меня 13-й разряд, с мая моя зарплата увеличилась только на 2 рубля». По информации еженедельника «Мордовия сегодня», в школах Саранска началась кампания по отправке коллективных писем возмущенных учителей в адрес республиканской администрации и профсоюза. Федерация профсоюзов приняла сторону учителей и на имя главы республики Николая Меркушкина отправила письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Корреспондент «Саранского курьера» попытался ознакомиться с этим документом. Руководитель федерации Анатолий Солдатов вначале пообещал предоставить редакции копию письма, но когда уточнил, какая именно газета интересуется этим документом, заявил, что сделать этого не сможет. «Саранский курьер» — независимое издание, отметившееся в последнее время несколькими острыми публикациями с критикой в адрес республиканских и городских властей. Именно этим в редакции и объясняют запрет на предоставление журналистам газеты официальной информации. Лет 10 назад подобные запреты были характерны для работы еще одного еженедельника Мордовии – газеты «Столица С». Острые публикации вызывали не только запреты, но и прямое давление со стороны местных властей. Но редакция не сдавалась, за что и была заслуженно награждена премией Международного пресс-центра за свободу печати. Но минувшие 10 лет многое изменили в газете, причем при неизменном собственнике и главном редакторе. Теперь «Столицу С» называют наиболее ярким в регионе представителем так называемой «желтой прессы», что она лишний раз и подтвердила на этой неделе, опубликовав на своей второй полосе материал о несостоявшемся в Москве гей-параде. В основе материала стихи одного из корреспондентов газеты, содержание их передать очень трудно. В каждой строке слова, что называется, на грани фола, и не мат, но вслух в обществе их обычно не произносят. Участников же парада, кому эти слова как раз и относятся, автор предлагает то из пулемета расстрелять, то на кол посадить. Уже не вспоминает награжденные премии за свободу печати «Столицы С» ни о толерантности, ни о нормах приличия. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Московское время 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Сегодня исполняется год со дня вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. В Амурской области скончался военнослужащий из Дагестана Малик Гаджибабаев, избитый сослуживцами. В Ираке очередная серия терактов унесла жизни по меньшей мере 65 человек. В Кабуле в связи с недавними беспорядками арестованы более 140 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Утреннюю программу продолжает экономический обзор.
Центральный банк России отменяет с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранял эти ограничения до 1 января 2007 года. Как заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко, с отменой ограничений можно говорить о полной либерализации валютного рынка России. Государственная венчурная компания с капиталом 15 миллиардов рублей будет создана в России до конца 2006 года. Как заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов, ее основной задачей станет финансирование примерно 10 венчурных фондов, каждому из которых государство выделит от 25 до 49% капитала. Венчурными или рисковыми обычно называют фонды, создаваемые для финансирования, как правило, новых технологических проектов, коммерческую эффективность которых трудно предсказать заранее. Новым министром финансов Соединенных Штатов назначен Генри Полсон, руководитель одного из крупнейших в мире инвестиционных банков – Goldman Sachs. Кандидатура министра финансов США по представлению президента подлежит утверждению Конгрессом. В Сеуле вынесен приговор основателю и бывшему руководителю финансово-промышленного конгломерата Дэу. 69-летний Ким У Чун признан виновным в финансовых махинациях и хищении крупных сумм, за что приговорен судом к 10 годам тюрьмы. Кроме того, ему предстоит возместить ущерб на 22 миллиарда долларов и выплатить более 10,5 миллиардов долларов в виде штрафов. В 1999 году, после банкротства Дэу, основатель компании эмигрировал, однако летом прошлого года вернулся в Сеул, чтобы предстать перед правосудием. Конгломерат Дэу был разделен на части, и некоторые из них распроданы. Так, часть активов Дэу Мотор была куплена американской General Motors, создавшей из них в 2002 году новую компанию GM Дэу. Модели этой южнокорейской компании продаются сегодня на зарубежных рынках под одной из принадлежащих General Motors марок Chevrolet.
И в завершение экономического обзора официальный курс рубля, установленный Банком России, на сегодня составляет 26 рублей 98 копеек за доллар США и 34 рубля 63 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 29 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 мая.
В этот день в эфире «Свободы».
1 Передачи о правозащитниках постоянно звучали на наших волнах. Священник Михаил Мирсон Аксенов в беседе с Владимиром Юрасовым обсуждает участь Евгения Барабанова. Радио «Свобода». 31 мая 1974 года.
Евгений Викторович Барабанов родился в 1943 году в Москве. Он специалист по русской религиозной философии XIX и XX веков, а также по эстетике. В прошлом году сотрудники КГБ допрашивали Барабанова, обвиняя его в антисоветской деятельности. Сегодня мы пригласили в студию «Радио Свободы» близкого знакомого Евгения Барабанова, Михаила Георгиевича Мирсона Аксенова. Вы близко знали Евгения Барабанова. Расскажите нам о нем.
Барабанову было предъявлено обвинение, что он в течение нескольких лет передавал на Запад, и в частности для западного издательства «Имкопресс», который издает книги на русском языке, рукописи религиозно-философского содержания, хронику текущих событий и дневники Эдуарда Кузнецова. Барабанов не стал этого отрицать, заявив, что считает это не преступлением, а наоборот своим первейшим долгом, как христианина и члена Русской Православной Церкви, спасать те произведения, которые не могут увидеть свет в нашей стране. Он добавил, что, кроме того, передавал на Запад и произведения русских поэтов, таких как Бориса Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. КГБ посмотрел на это дело иначе. На следствие пригласил, но уже в качестве обвиняемого. Барабанов обратился за поддержкой к мировой общественности. В своем обращении он заявил, что аргумент идеологической борьбы имеет смысл только для тех, кто хочет принимать участие в этой борьбе. Он же не желает принимать в ней участие, поскольку в СССР невозможны публикации всего того, что не соответствует коммунистической идеологии. Он и передавал, и будет передавать в дальнейшем подобные произведения на Запад, чтобы сохранить их для русской мировой культуры. Барабанов призвал мировую общественность выступить в защиту не себя лично, а право русской интеллигенции безбоязненно открыто публиковать свои произведения, где она сочтет нужным. И русская культура не может стоять в зависимости от идеологической политики властей. Ей нужна свобода и гласность. Защищая ее свободу, западная общественность защищает всеобщее культурное достояние. В поддержку этого обращения Барабанова выступили академик Сахаров, Солженицын, Григорий Подъепольский, Михаил Огурский, а член-корреспондент Академии наук Шафаревич заявил, что Барабанов поднял одну из наиболее серьезных проблем советского общества – право и реальных возможностей советских людей иметь свободный и бесконтрольный интеллектуальный обмен с миром.
О деле Евгения Барабанова рассказывали Владимир Юрасов и Михаил Мирсон Аксенов. Судьба Барабанова сложилась удачно. Он не был арестован. Радио «Свобода», 31 мая 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И вновь переносимся на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, легко ли украсть личность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вашингтонский снайпер, державший в страхе пригороды американской столицы в октябре 2002 года, расплатится еще одним наказанием за убийство 10 человек. Суд присяжных в Мэриленде признал Джона Аллена Мухаммеда виновным по всем 6 пунктам обвинения, выслушав сенсационные показания его сообщника. Ли Бойт Малво, несовершеннолетний во время совершения преступления, рассказал, что его старший товарищ вынашивал небывалую серию атак. За ежедневными убийствами в течение месяца должны были последовать взрывы в школах, школьных автобусах и детских больницах. Заговорщики не зашли дальше предварительной фазы этого плана. Они отстреливали случайных прохожих, замаскировавшись в автомобиле-фургоне. Некоторые юристы говорят, что суды преследуют явно больного человека, не способного отвечать за свои действия. Мэрилендские власти, отдав вашингтонского снайпера под суд за убийство в Мэриленде и добившись его осуждения, хотели увериться, что в случае отмены предыдущего смертного приговора убийца все-таки проведет остаток жизни за решеткой. Американцы, как выясняется, являются одним из самых нетерпеливых народов мира, и если они не получают желаемого, не отходя от кассы, то они не стесняются проявлять эмоции. Таковы результаты опроса, проведенного агентством Associated Press. Крайний предел ожидания – 15 минут. И если стресс не был смягчен услужливым менеджером или улыбчивым оператором кассового аппарата, то каждый пятый из опрошенных никогда больше не пользуется услугами этого заведения. Наиболее нерасторопными, по мнению американцев, являются муниципальные службы автоинспекции, регистрация автомобилей и получение водительских прав, телефонные операторы разных фирм и продуктовые лавки, особенно отделы гастрономии. Интересно, что терпеливость американцев с возрастом не возрастает. Больше других шумят в очередях пенсионеры. И, кажется, добиваются своего. Почта и автоинспекция работают сейчас более оперативно, а магазины подумывают об организации уголков удовольствия, где ожидающий покупатель сможет выпустить пар, попробовав различные деликатесы. Воровство личности, индивидуальной финансовой информации может превратиться в одну из серьезнейших проблем в ближайшем будущем, предупреждают американские эксперты. Тотальная интернетизация и переход подавляющего большинства американцев на безналичный расчет породили чудовищные масштабы попыток мошенничества с целью доступа к личным данным. Тем не менее, специалисты успокаивают, говорят, что чаще всего личной бдительности достаточно, чтобы оградить себя от электронных преступников. Слово Алану Давыдову.
Согласно исследованию частной компании Javelin Strategy and Research, общеамериканским лидером мошенничества с использованием краденной персональной информации стала Аризона. За последние 5 лет каждый 6-й житель этого штата стал жертвой кражи идентичности, что вдвое превышает общенациональный показатель. Причем личная информация добывается не столько просеиванием содержимого мусорных баков или тривиальной кражи кошельков с кредитными карточками, сколько использованием новейших технологий. Технологическая продвинутость порой сочетается у мошенников с тяжелыми пагубными страстями. Так, в городах Финикс и Скоттсдейл многие из задержанных полицией за мошенничество с чужими персональными данными потребляли метамфетамин. Один из арестованных, 23-летний наркоман, раскрыл детективам просто уникальный способ заполучения и использования личных данных своих жертв. Из публикуемой на веб-сайте местной администрации базы данных о бракоразводных процессах, он выуживал всю информацию о разводящихся супругах, включая номера их банковских счетов, а также сканировал их подписи. После чего с помощью домашней оргтехники изготовлял поддельные платежные чеки, которые успешно наличивал. Эксперты отмечают, что интернет стал основной средой обитания похитителей личной информации американцев. Вы получаете по электронной почте сообщение от якобы вашего интернет-провайдера, банка или кредитодателя с просьбой уточнить или подтвердить личные данные, например, дату вашего рождения, номер банковского счета или карточки социального страхования. Удовлетворив эту просьбу, вы вскоре обнаруживаете, что от вашего имени кто-то получает кредиты или совершает преступления. Марк Раш, вице-президент компании Solutionary, специализирующийся в обеспечении электронной безопасности. Он говорит, что похитители персональных данных чаще всего перепродают их мошенникам более высокого класса. Тот, кто хочет выгодно продать украденные данные, прежде всего пробует сбыть их через интернет тем, кто набил руку на мошенничестве. Многие даже не подозревают, что в данной сфере действует обширная международная индустрия. Все сделки на этом черном рынке осуществляются через онлайновые чаты, проводимые в тайном режиме. Сыщики пытаются отслеживать их участников, но проблема в том, что они действуют по всему миру и быстро перемещаются с места на место. Даже установление с ними контакта не означает, что их можно разыскать или остановить. Однако ситуация совсем не безнадежная. Эксперт Федеральной торговой комиссии Бетси Броудер говорит, что во избежание кражи идентичности каждый должен следовать простому правилу. Держите вашу персональную информацию в неприкосновенности. Вы ведь не раздаете наличные деньги кому попало. Вот и не позволяйте никому заглядывать в ваш бумажник. Согласно данным Федеральной торговой комиссии, в 2002 году хищению идентичности подверглись около 10 миллионов американцев, то есть каждый 30-й. В результате экономика страны понесла ущерб в 48 миллиардов долларов. В прошлом году число жертв сократилось до 9 миллионов, зато потери выросли до 56 миллиардов 600 миллионов долларов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Известность не есть известность без признания в Соединенных Штатах, считает британский поп-феномен, однако в последние десятилетия британцам не сопутствовал успех на этом пути. Птица-пересмешник.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите.
Реакция Грузии на ротацию российского миротворческого контингента в Южной Осетии. Рост кавказофобии в России. интернет-пейджеры на мобильных телефонах, а также вы узнаете о том, как чувствует себя одинокая британская женщина в ресторане.
И я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, а что вы думаете сейчас о деле Михаила Ходорковского? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».